Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Александр Шиповал. Я эксперт по стратегическим технологиям российского представительства Microsoft. Рад приветствовать вас на очередном мероприятии из серии Jumpstart. Мы возвращаемся к активному бизнес-сезону и продолжаем традиции. Первое мероприятие мы провели всего год назад, чуть больше прошло с этого времени. И я думаю, эту традицию мы будем продолжать. Сегодня тема весьма и весьма важная и актуальная, я надеюсь, для всех вас. Это модернизация IT-инфраструктуры современного предприятия. У меня будет много гостей сегодня. И в целом мы поговорим вот о чем. Для начала поговорим о том, с точки зрения модернизации IT-инфраструктуры, почему Windows Server 2012 R2, какие есть подходы, методологии, инструменты к переходу на новую серверную операционную систему. Ну и поговорим, естественно, об этом, учитывая, что не за горами окончание поддержки Windows Server 2003 и Windows Server 2003 R2. Затем мы немножко углубимся в технологии Windows сервера и поговорим о Active Directory, поговорим о технологиях гибридной аутентификации, управления идентификационными данными, поговорим о Azure Active Directory, как связаны эти вещи между собой. Затем немножко, а может быть и побольше, поговорим о построении SHDEP хранилищ на базе Windows Server 2012 R2. Я постараюсь вам продемонстрировать, что собой представляют такие решения и какие преимущества они могут дать современным компаниям. Ну и, наконец, не оставим в стороне тему автоматизации административных задач. Я думаю, это тоже для большинства из вас актуально более чем. И поговорим, естественно, о PowerShell, о тех интересных механизмах, которые заложены в эту оболочку, скриптовый язык, по-разному можно говорить. Ну и о том, как она сможет помочь вам в повседневной деятельности. Ну а теперь я поприветствую своего первого гостя, Родион Тульский. Рад видеть в очередной раз на Jumpstart'е. И с удовольствием передаю ему слово, и мы начинаем.
Приветствую тебя, Саша, приветствую всех коллег, кто сегодня собрался, кто сегодня вместе с нами. Достаточно интересная тема, и на самом деле, на мой взгляд, она наиболее актуальна в текущий момент времени. Почему? Потому что, ну, на самом деле, как ты правильно сказал, не за горами, далеко не за горами, да, уже, это прекращение поддержки Windows Server 2003-2003R2. И на самом деле, именно с этих моментов, именно с этих слов, мне хотелось бы начать именно мою сессию, которая будет посвящена как раз этой теме. Ну и, естественно, я задам ряд вопросов относительно того, а куда мы можем все-таки перейти с той самой, может быть, уже ставшей так родной, да, платформы, теми самыми приложениями и сервисами, которые давным-давно реализованы, работают как часы, но все рано или поздно приходится так или иначе модернизировать и менять. И может быть, как раз момент, связанный с переходом с Windows Server 2003-2003R2, станет тем самым переломным моментом, когда начнется изменение во всей IT-инфраструктуре вашей компании. И, очевидно, мы связываем эти перемены с переходом на наши технологии. Это Windows Server 2012 R2. Это, как ты правильно сказал, тот же самый вариант с Microsoft Azure. И где и как можно использовать эти технологии, я опять же попытаюсь затронуть вот в сегодняшнем своем выступлении, докладе и так далее.
Ну и я, кстати, отмечу, что вопросы сегодня мы будем задавать не только в воздух, но и задавать вам.
Абсолютно точно.
Участникам нашей сегодняшней встречи, кто подключился к нам в онлайне, и надеемся, что ответы на эти вопросы опять же будем давать не только мы.
Да. Что хотелось бы сказать? Давайте вспомним о том, что именно 14 июля 2015 года это та самая дата, когда Microsoft прекратит поддержку Windows Server 2003-2003R2. И на самом деле, вот если сейчас так подумать, то эта дата кажется достаточно далекой. Да, то есть на самом деле, вот здесь у меня на слайде написано 280 дней, это на самом деле очень похоже на то, что впереди еще целый год. И зачем об этом говорить сейчас? Достаточно все просто. Дело в том, что большое количество приложений, сервисов реализовано на платформе Windows Server 2003. Более 20 миллионов экземпляров Windows серверов именно 2003 платформы сейчас работает во всем мире. Естественно, когда мы говорим о миграции, о переходе с 2003-го, к сожалению, это не происходит за секунду, одномоментно. И это логично, потому что огромное количество приложений работает, и эти приложения так или иначе уже вписаны в бизнес-процессы компаний, под них оптимизированы определенные процессы, связанные с обслуживанием инфраструктуры, с обслуживанием приложений. И когда мы говорим о переходе, о модернизации, мы должны, конечно же, подумать и о том, каким образом будут оптимизированы, модернизированы и сами процессы, которые завязаны на платформы Windows Server 2003. Именно поэтому мы говорим о том, что сейчас то самое время, когда стоит задуматься об этом и начать планировать свои переходы. О том, какие существуют этапы, я как раз скажу далее. Интересный момент. В чем же заключается окончание поддержки Windows сервера? А заключается он ровно в том, что с момента, когда будет закончена поддержка, я повторю, это 14 июля, компания Microsoft прекратит выпуск обновлений, связанных с безопасностью для данной операционной системы. На самом деле, любые добавления функционала уже на текущий момент времени прекращены, потому что Windows Server на данный момент времени находится в фазе расширенной поддержки, и для него выпускались только обновления, связанные с безопасностью. Так вот, тот самый Rubicon 14 июля — это тот самый, скажем так, крайний момент, когда эти обновления перестанут выпускаться. А это говорит о чем? Это говорит о том, что и операционная система, и среда, в которой работают приложения, и, конечно же, пользователи и обслуживаются данные, они перестанут быть безопасными. Не потому, что плохая или хорошая операционная система. Да? Все в жизни развивается, и в том числе люди, которые ищут для себя выгоду с точки зрения именно получения выгоды за счет данных, сервисов, приложений определенной компании, пытаются ее каким-то образом атаковать, они, конечно же, тоже не сидят на месте. И ищут всевозможные способы, каким образом они смогут эти данные или сервисы получить, ну и, соответственно, получить для себя выгоду. И здесь такой момент, что не обязательно будет уязвим какой-то определенный компонент самой операционной системы. Это могут быть скомпрометированные определенные компоненты, связанные, допустим, с сетевым стеком TCP/IP, который просто задействован в этой операционной системе. И, к сожалению, для компаний, которые не успеют перейти на определенный момент времени с платформой Windows Server 2003, это может стать достаточно серьезной проблемой. Потому как, если мы говорим еще и не только о самой стратегии безопасности, да, для обеспечения определенного должного уровня или стандарта безопасности в рамках инфраструктуры, но и плюс существуют определенные законы, да, в соответствии с которыми необходимо аттестовать инфраструктуру и программно-аппаратный комплекс. И в случае, когда мы говорим о ситуации, когда Windows сервер не является обновленной операционной системой, не соответствует определенным требованиям на какой-то момент времени, к сожалению, аттестовать такую инфраструктуру, ну, тоже не представляется возможным. На самом деле, это касается для всех редакций Windows сервера, в том числе и Small Business сервера. И это касается как экземпляров Windows сервера, которые установлены на аппаратных серверах, так и внутри виртуальных сред. На самом деле нет ничего волшебного. И какие бы преимущества не привносила сама технология виртуализации, очевидно, обеспечить безопасность Windows сервера и в приложений, которые работают после того, как Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности, ну, естественно, технология виртуализации — это не волшебство. И защитить виртуальные копии работающих Windows серверов она просто не сможет. На самом деле, это говорит о чем? Можно ли оставить Windows сервер? Ну, конечно, можно. Microsoft не запретит вам его использовать, да?
Microsoft сказал, можно оставить Windows сервер.
Но надо просто подумать, а сколько будет стоить такая поддержка, да? Сколько будет стоить построение нового комплекса, связанного с обеспечением безопасности? Это и новые технологии, которые потребуют дополнительной фильтрации трафика, разбора его для того, чтобы смотреть, соответственно, какие данные идут к Windows серверу, да, постоянно его анализировать, контролировать новые
уязвимости, которые есть, не полагаясь уже на систему обновлений, просто потому что она будет недоступна. И именно поэтому мы говорим, что давайте мы начнем реагировать сейчас, потому что ведь реагирование не говорит о том, что мы просто взяли и заменили операционную систему. Это говорит о том, что необходимо начать как минимум планирование. И как следующий момент, а если планировать, то что? Куда? Куда сейчас развивается мир? На самом деле мы видим очень много тенденций, которые говорим не мы, я имею в виду не только Microsoft, да, но и говорят и аналитики различных совершенно компаний, которые анализируют и рынок, и текущие технологии, и адаптацию этих технологий в рамках различных предприятий, компаний и так далее. Это, конечно же, ориентация на динамические среды, на облачные среды. И вот интересный момент, когда мы видим, что IDC говорит нам, что 70% компаний, да, перейдут к 2016 году в облачные инфраструктуры. При этом здесь очень многие сразу начинают говорить, ну вот облака, это достаточно тяжелая тема для разговора. И когда мы говорим об облачных структурах здесь, мне хотелось бы сразу сделать некую ремарку и сказать, что облако ведь оно тоже разное. Это может быть и частное облако, это может быть и публичное облако, это может быть и гибридный вариант. И здесь на самом деле куда и как модернизировать, да, инфраструктуру зависит исключительно от потребностей, от того, а, соответственно, какие сервисы как необходимо использовать и насколько это эффективно с точки зрения именно бизнес-задач. Поэтому за вами выбор. Почему? Потому что с точки зрения именно использования технологий, компания Microsoft предлагает достаточно широкий спектр вообще направлений, по каким может развиваться сама компания. Почему? Потому что переход с Windows Server 2003, мне хотелось бы, чтобы он ознаменовался и вообще воспринимался как возможность к трансформации. Может быть, до этого момента не было достаточно накоплено критической массы для того, чтобы принять решение о модернизации. И этот момент может стать переломным в какой области? С той точки зрения, что компания примет для себя решение. Да, мы должны развиваться в определенном направлении. И вот какое направление вы выберете, зависит, конечно же, от вас. Microsoft с этой точки зрения предлагает различные варианты. Вы можете построить свое собственное частное облако, которое будет базироваться на основе Windows Server 2012 R2, плюс система управления System Center 2012 R2 позволяет не только обеспечить управление в рамках так называемого динамического COD, где будет контролироваться все от аппаратного обеспечения до виртуальных сервисов, но и на самом деле сформировать определенное частное облако. Потому что есть прекрасный компонент, достаточно быстро набирающий свою популярность, это Windows Azure Pack, который является бесплатным дополнением на инфраструктуру, построенную на основе Windows сервера и System Center, который фактически позволяет преобразовать эту инфраструктуру в частное облако и сформировать портал самообслуживания. Но этот портал самообслуживания — это не просто веб-страница, а это полноценный портал, который позволяет автоматизировать запуск и предоставление новых услуг в этом облаке, естественно, контролировать, кто и как это делает. Ну и, естественно, эти запросы характерны могут быть не только для создания виртуальных машин, но и веб-сайтов, и именно сервисов в рамках частного облака. С другой стороны, можно обратить внимание на облако Microsoft Azure. И если вы понимаете, что у вас есть конкретные задачи, которые так или иначе, может быть, оказывают серьезное влияние на внутреннюю инфраструктуру, на обслуживающий персонал, то, может быть, стоит обратить внимание на то же самое публичное облако. Но здесь, наверное, самым простым и самым распространенным примером станет среда разработки и тестирования. Да? Когда разработчику необходима определенная инфраструктура для создания какого-то приложения или отработки какого-то определенного сценария. Вот как раз запросить такую инфраструктуру в Microsoft Azure, использовать ее, далее, может быть, выгрузить ее к себе обратно во внутреннюю инфраструктуру для дальнейших, может быть, тестов или просто для хранения, или оставить ее в Microsoft Azure, но при этом заплатить только за использованную часть. Это может быть один из наиболее ярких примеров, как можно использовать эту среду. Ну и, конечно же, Microsoft задумался над тем, что облака, в частные или публичные, это всего лишь вид некого разрозненного набора инструментов. Вот чтобы он не был таким, собственно, идея именно создания гибридного облака, она была заложена изначально при создании и облака Azure, и, соответственно, развитии инструментов систем-центра, поэтому систем-центр является как раз тем самым зонтиком, который объединяет эти два мира, неким мостиком между частным облаком и публичным облаком Microsoft Azure. И отсюда мы получаем достаточно большой набор возможностей, которые на самом деле мы можем использовать именно по требованиям и с видением того, куда должна развиваться инфраструктура. И вот здесь, на самом деле, зачастую забывают о достаточно, может быть, банальном, да, но, на мой взгляд, достаточно важном аспекте. Это аспект, связанный с той же самой безопасностью, да, с теми же самыми идентификацией и аутентификацией. А каким образом вот те самые услуги, которые работают внутри частного облака, которые работают в рамках сервисов публичного облака, насколько они объединены с точки зрения идентификации пользователей, которые работают с этими сервисами. И вот здесь Microsoft на самом деле, опять же, предоставляет ту самую гибридную модель. И опять же, предоставляет интересную возможность выбора. Можно всегда остаться в рамках только своей локальной инфраструктуры. И, наверное, здесь не секрет, да, что наиболее распространенным инструментом является как раз для идентификации и аутентификации служба каталогов Active Directory. Но если все-таки есть нацеленность и есть определенное видение, как в рамках компании будет использоваться публичное облако, никто, собственно, не ограничивает вас в использовании той же самой службы каталогов Active Directory только в рамках внутренней частной инфраструктуры. Да? Ее всегда можно расширить за пределы этой инфраструктуры.
Ну, иными словами, обращение к любым сервисам, которые потребляет компания, например, в публичном облаке Microsoft, будет использовать вот эту гибридную аутентификацию, чтобы человеку не приходилось там вводить логины и пароли, по 10 раз идти к этому сервису. Он залогинился со своим аккаунтом AD, один раз получил доступ везде.
Совершенно верно.
Где для него предоставляются какие-то услуги.
И здесь я еще всегда стараюсь обратить внимание на то, что есть, скажем так, некая потребность у самого пользователя. Да? Я хочу ввести один раз мои учетные записи и получить при этом полноценный вход во все системы, с которыми я работаю. Но, с другой стороны, я хотел бы обратить еще и внимание на другую сторону, на обратную сторону этой медали. А вот за обратной стороной этой медали сидит IT-персонал, да, те самые люди, которые обслуживают и контролируют эту инфраструктуру. И вот для них это тоже достаточно большой плюс. У них есть единая система, на основании которой они контролируют и пользователей, и доступ к ресурсам как в рамках внутренней инфраструктуры, так и в рамках вот этой вот гибридной модели. И, на мой взгляд, это достаточно интересный и важный факт, что Microsoft объединяет два мира не только частного и публичного облака, но и объединяет в некое единое видение вот эти два мира. Это пользовательский мир, да, и мир IT людей, которые отвечают за предоставление и обслуживание сервиса.
Хотя, казалось бы, как можно эти два мира объединить?
Давайте теперь перейдем непосредственно к процессу самой миграции. Мне бы хотелось вкратце рассказать о нем. К сожалению, я не могу посвятить все время, потому что пришлось бы тогда тебя выгнать отсюда и, собственно, занять на это время.
Я пошел.
Итак, 4 ключевых шага, в рамках которых мы предполагаем наиболее важные моменты, связанные с переходом от платформы Windows Server 2003 и, соответственно, на последующую платформу. Вот здесь в качестве последующей платформы я не называю какой-то конкретный вариант. Это Windows Server 2012 R2 или это Microsoft Azure. Почему? Потому что как раз третьим шагом вам потребуется выбрать, а какой наиболее подходящий вариант с точки зрения пути миграции, да, куда мы хотели бы перейти с текущей версии Windows Server 2003 и того самого приложения, которое работает в рамках этого сервера. Так вот, четыре шага достаточно простые. Первое, нам надо понять, что у нас сейчас с точки зрения инфраструктуры. Какие сервера работают, с какими версиями мы работаем с точки зрения этих серверов, какие приложения на них работают, вообще это виртуальные или это физические сервера и так далее.
Ну и как показывает практика, чем больше организация, тем сложнее ответ на этот вопрос.
Совершенно верно.
Потому что, казалось бы, даже самый-самый там опытный сисадмин не всегда скажет, что на самом деле где расположено. Более того, мы сталкивались не один раз с ситуациями, когда у системного администратора, например, и, ну, не знаю, назовем так, IT-директор, разные точки зрения на этот вопрос.
Это абсолютно точно. Может быть, кстати говоря, этот шаг и станет неким, некой отправной точкой, когда эти мнения сойдутся. Может быть, наоборот. Станет какой-то критической ситуацией. Следующий шаг. Да, мы получаем определенный набор информации, которую надо, конечно же, обработать, каким-то образом проанализировать. Вот есть у нас наборы приложений, которые работают в рамках Windows Server 2003. Как эти приложения мы будем мигрировать? Что это вообще за приложения? Насколько они критичны для бизнеса? Основываясь на данных второго этапа, мы как раз предполагаем, а как будет производиться миграция, куда она будет производиться, в виртуальную инфраструктуру, на физические сервера, в рамках, может быть, виртуальных машин Azure, может быть, используются какие-то SaaS-приложения. Ну и, собственно, необходимо выполнить саму миграцию, это как раз тот самый четвертый пункт. И вот здесь мне хотелось бы заострить внимание на таком инструменте, который называется Microsoft Migration Planning Assistant. Да, то есть это ассистент, который помогает принять определенное решение. И самое главное, в рамках данного инструмента мы можем получить определенный набор информации, связанный как раз с каждым из этих этапов. Как получить к нему доступ? Достаточно просто. URL указан в низу данного слайда. Ну и что он из себя представляет? Это определенный мастер. Когда вы заходите, вы даете определенную информацию о текущей инфраструктуре. Допустим, у меня есть Windows Server 2003 сервера, которые обслуживают файловую систему, да, файловые сервисы. У меня есть принт-сервисы. У меня есть система, допустим, почтовая система Exchange, которая работает в рамках Windows Server 2003. У меня есть сторонние какие-то приложения. Вот всю эту информацию предварительно мы передаем в данный инструмент. При этом мы не говорим о том, какие там IP-адреса или имена серверов. Нет, мы просто говорим, какие роли выполняют эти сервера. Далее нас, соответственно, спрашивают, где работает этот сервер, где работает и как работает этот сервер. Допустим, это физический сервер, виртуальный и так далее. И в качестве следующего шага инструмент предлагает нам варианты выбора. Вот он получил некую вводную информацию, допустим, есть файловые сервера, есть контроллеры домена, есть система Exchange, есть какие-то сторонние приложения. В качестве следующего шага нам предлагается выбор, куда мы можем смигрировать, да? И есть описание этого выбора. И с этой точки зрения мы можем в этом инструменте сразу же выбрать. Мы хотим мигрировать, допустим, на виртуальные машины, которые будут работать в нашей локальной инфраструктуре. Мы хотим смигрировать, допустим, попробовать посмотреть, да, в то же самое облако Azure. И после этого в качестве результата нам выдается некий отчет о том, какие, собственно, сервера у нас есть, куда мы планируем мигрировать, и самое главное, на каждом из этих шагов, да, то есть второй, третий шаг, при помощи чего мы можем все это проанализировать, как правильно выбрать нам средства, куда и как мигрировать, и самое главное, при помощи чего мы можем мигрировать. Вот это будет все указано в качестве отчета. То есть будут собраны конкретные, предложены конкретные инструменты, при помощи которых мы сможем в дальнейшем смигрировать вот те самые файловые сервера, контроллеры доменов или там, соответственно, сервера Exchange. Поэтому я хотел обратить внимание вот на данный инструмент. Относительно самих шагов, давайте посмотрим на них немножко поподробней. С точки зрения сбор данных, предполагается, что нам необходимо собрать информацию о тех серверах, которые на данный момент времени работают в инфраструктуре, понять, какое количество у нас вообще Windows серверов под управлением 2003 платформы, соответственно, это 2003 или 2003 R2 сервера, понять, собственно, какие приложения или какие роли выполняют эти сервера на данный момент времени в инфраструктуре, и собрать некую базу, если на данный момент времени у вас ее нет. Вот для того, чтобы такую базу сформировать, мы можем использовать различные совершенно инструменты и провести такую работу либо самостоятельно, то есть если у вас есть люди, которые отвечают за эти сервера, может быть, есть люди, которые уже выделены и будут отвечать за миграцию серверов, то можно воспользоваться такими инструментами, как, допустим, MapTool. Я думаю, один наиболее известный инструмент, да, Microsoft Access and Planning Tool. Собственно, это инструмент бесплатный, который имеет достаточно широкий функционал. При помощи него мы как раз можем собрать информацию. Ну, на самом деле, сейчас я говорю о серверах, ведь на самом деле мы можем собрать и информацию о рабочих станциях. Но в данном случае нас интересует он с той точки зрения, что именно данный инструмент позволит просканировать все эти сервера централизованно, собрать с них информацию относительно версии серверов, приложений, которые установлены, роли, которые они выполняют. И, собственно, как раз получить тот самый список серверов и сервисов, которые есть у нас в инфраструктуре. Но, кроме того, есть и другие сторонние утилиты. И, допустим, утилита HP Universal Discovery позволяет собрать информацию вообще о программно-аппаратном комплексе, да, то есть и о аппаратных компонентах сервера, о программном обеспечении и построить даже некие зависимости между этими программными продуктами, которые были собраны в результате этого анализа. Интересный инструмент, допустим, BlueStripe от компании BlueStripe. Да? То есть этот инструмент позволяет также проанализировать инфраструктуру, но в первую очередь он, наверное, будет интересен тем компаниям, у которых есть сложные зависимости между приложениями, которые работают сейчас в инфраструктуре на платформе Windows Server 2003, потому что именно этот продукт позволяет построить вот такую карту зависимости между приложениями. Для того, чтобы в дальнейшем перенести целостно вот эти вот многозвенные приложения из текущей инфраструктуры на новую платформу.
Иначе мы сталкиваемся зачастую с ситуацией, когда приложение переезжает, какой-то кусок остался в среде, там, не предназначенной для там, работы, или там, мы не перевели его на нужную версию, и, совершенно казалось верно. Бы, да, вот оно приложение, оно должно работать, но оно рассыпалось на кусочки.
Совершенно верно. Ну, стандартный, наверное, пример вот этого трехзвенного приложения, да, веб-сервер, сервер приложений и база данных, вот они должны быть, грубо говоря, перенесены как некое единое целое, чтобы не получилось так, что с веб-сервером все понятно, с там, сервером приложений все понятно, но а базу данных наверняка смигрируем, да. И вот чтобы не было ситуации, что смигрировали все, кроме как раз первого веб-сервера, который, оказывается, имеет какие-то определенные компоненты, которые, допустим, не поддерживают на новой платформе, да, то как раз мы можем увидеть все вот эти зависимости и четко их прорисовать с точки зрения плана. Ну и еще один интересный инструмент, это инструмент PaceTool от компании AppZero, который на самом деле позволяет, заранее просканировав инфраструктуру, сразу определить, соответственно, как мы собираемся ее мигрировать. То есть это некая автоматизированная утилита, причем она централизованно также собирает всю информацию, и в дальнейшем мы сразу же из этой же утилиты можем явно указать, какие из приложений мы собираемся мигрировать при помощи, опять же, инструментов AppZero. Если по каким-то причинам у компании на данный момент времени просто нет людей, которые могли бы этим заниматься. Ну, это, опять же, на мой взгляд, не проблема, потому что есть и партнеры Microsoft, которые могут провести эту работу, да, есть и сервисы, консалтинг-сервисы Microsoft, которые также могут провести эту работу. Ну, и есть, конечно же, сервисы у наших партнеров, таких как, допустим, HP, которые также сконцентрированы на этой теме, потому что она достаточно важна в этом году и ввиду ее масштабов. И вот мы получаем с вами некий промежуточный результат. Мы собрали информацию о том, какие у нас есть сервера, соответственно, на какую роль они выполняют в инфраструктуре, какие приложения установлены на этих серверах, кто отвечает за этот сервер, потому что это тоже достаточно важный момент. Если мы начали миграцию, а человека, который отвечает за этот сервер, его просто нет, или он находится в отпуске, или, соответственно, по каким-то причинам он не может нам дать комментарии относительно этого сервера, то получится как раз та самая ситуация, что кто в лес, кто по дрова. Следующий шаг. Вот мы с вами собрали определенный набор данных, что с ними делать. А дальше давайте мы попробуем их каким-то образом упорядочить. Во-первых, мы можем с вами разбить их по типу этих данных, да, я имею в виду, посмотреть, какие из серверов просто выполняют функцию инфраструктурных сервисов. Ну, допустим, это может быть какой-то DNS-сервер, это может быть DHCP-сервер, контроллер домена и так далее. Какие сервера используются для того, чтобы обслуживать приложение Microsoft? Допустим, тот же самый упомянутый ранее Exchange. Какие из серверов обслуживают так называемые самописные приложения, те приложения, которые были разработаны в рамках самой компании, и, собственно, сейчас они выполняют определенный функционал в рамках инфраструктуры. Может быть, есть приложения, и наверняка такие будут, которые являются приложениями, не разработанными компанией Microsoft, а разработаны там сторонними разработчиками, я имею в виду SAP какие-то приложения, там еще что-то и так далее. Следующий этап. Мы понимаем, что у нас есть определенные группы вот этих серверов, которые выполняют свои собственные задачи. Нам необходимо понять, какие из них наиболее критичны и важны для бизнеса. Да? Потому что это тоже, в свою очередь, будет влиять на стратегию их миграции. И на то время, и на те ресурсы, которые мы можем выделить для того, чтобы смигрировать именно этот сервис, именно это приложение. И поделить их на наиболее критичные для бизнеса, важные, на которые бизнес полагается, но в ходе, там, допустим, остановки есть определенный промежуток времени, за который мы можем отреагировать, но при этом они абсолютно необходимы в дальнейшей инфраструктуре, в новой инфраструктуре модернизированной. Есть незначительные, ну, от которых мы так или иначе не можем отказаться, но, собственно, они не являются критичными для бизнеса вообще. И есть, соответственно, сервисы, которые могут быть выведены из эксплуатации. Здесь, наверное, одним из таких наиболее интересных примеров, ну, может быть, не суперинтересных, но очевидных, могут быть сервера Winz, допустим, да? Если они уходят из инфраструктуры.
Вот интересно, сколько людей из тех, кто слушает нас, сейчас используют Winz-сервера. Серверы до сих пор.
Может быть, это как раз повод о том задуматься, а есть ли они в организации.
Это миф. Вот, но на самом деле, вот такое распределение по критичности с точки зрения IT-департамента дает картину как раз потенциального возможного времени простоя этого приложения, если оно вообще допустимо, конечно, при миграции на новую платформу.
Совершенно верно. И упорядочивая, опять же, вот этот вот вид, да, мы дополняем эту таблицу. И как неким следующим промежуточным этапом мы добавляем к тем серверам, о которых мы уже говорили, которые мы проинвентаризировали, именно степень их критичности. Да, то есть мы определяем, какие из серверов мы можем вывести из эксплуатации, какие из серверов наиболее критичны, какие из серверов менее критичны, и, соответственно, на них мы обратим внимание, ну, может быть, в последнюю очередь при проекте миграции. И самое главное, что здесь мы можем оценить определенные риски с точки зрения того, какой у нас риск и насколько он высок с точки зрения миграции или, наоборот, не миграции. Ведь, с одной стороны, есть риски, которые будут влиять именно на ситуацию при миграции, да, то есть вот мы мигрируем, и есть риски какие-либо, да, в том числе там при простое. А есть другой вариант. Вот мы говорим, что мы не будем мигрировать. И здесь вопрос, опять же, риска. А каков риск, если мы не будем мигрировать? Что будет в случае, если что-то произойдет с этим сервером дальше? Может быть, как раз риск от немиграции будет намного выше, чем риск, связанный с простоем при миграции, и это как раз сможет дать определенный ответ относительно того, какие инвестиции и сколько вообще людей потребуется для того, чтобы обслуживать эту процедуру, я имею в виду процедуру самой миграции. Следующий шаг. Следующий шаг – это как раз выбор пути, да, определение некого целевой системы, куда мы планируем переехать с платформы Windows Server 2003. И здесь, на самом деле, они достаточно прозрачные и простые, эти пути миграции. Либо это может быть вариант перехода на платформу Windows Server 2012 R2, причем под этим, скажем так, кубиком, да, скрывается и виртуальная часть, и физическая часть, то есть это может быть и аппаратный сервер, и виртуальная машина. Это могут быть сервисы Microsoft Azure, и при этом это могут быть как виртуальная машина Azure, внутри которой будет работать тот же самый Windows Server 2012 R2, и поверх которого будут устанавливаться приложения или какие-то определенные сервисы запускаться. Либо это может быть какой-то конкретный сервис. Ну, допустим, Azure AD Premium, допустим, вариант, когда это может быть и аутентификация, и сервисы единой аутентификации, и возможность аутентификации, там, я не знаю, там, через смс-ку что-нибудь еще, если там задуматься, да?
Ну, или другой вариант, это как раз вот веб-приложение. В Azure достаточно просто там, как конструктором поднять нужную конфигурацию веб-сайта, не оперируя терминами виртуальных машин, да, и там загрузить туда нужный свой код, тут же получить доступ к этому приложению из облака.
Да, совершенно согласен. Совершенно согласен с тобой. Ну и еще один вариант – это партнерское облако, да, то есть партнеры Microsoft, которые построили свои собственные сервисы на основе тех же самых Windows Server, System Center, Windows Azure Pack, и, собственно, предлагают эти услуги, почему бы и не воспользоваться ими, если есть какое-то предубеждение перед каким-то из других вариантов или какие-то, может быть, другие предпосылки, да.
Ну, не знаю, скорость канала связи, например.
Да, конечно, пожалуйста. Совершенно верно. Ну, или, может быть, уже есть определенное там, понимание, что текущая инфраструктура не нужна, но есть долгосрочное отношение с партнером, есть определенный уровень доверия, да, уже, да, не только на бумаге, да, и понимание там, уровня качества, который предлагается этим партнерам. Поэтому почему бы, собственно, и не перейти в...
Только его... что прошел проект миграции с Windows XP, и теперь мы знаем компетенцию партнера, мы в нем уверены.
Совершенно
можно доверить ему сервер.
Вот интересный здесь еще вариант, это Office 365. Здесь в большей степени подразумевается возможность использования таких сервисов, как Exchange в облаке, да, как SaaS-сервис. Это SharePoint Online вариант. То есть именно вот эти варианты, которые подразумевают уже использование приложения как сервиса, да? Я хотел бы сегодня сконцентрироваться именно на варианте более, скажем так, приземленном, да, это Windows и, может быть, скажем так, более традиционным, да, обновление от сервера к серверу.
Но не менее интересно, надо отметить.
Абсолютно точно, может быть, одним из наиболее интересных. Почему? Потому что здесь достаточно много интересных моментов, на которые стоит обратить внимание. В первую очередь, почему Windows Server 2012 R2? На самом деле, описать скачок или тот самый семимильный шаг от Windows Server 2003 до Windows Server 2012, который произошел, на самом деле на текущий момент времени просто сложно. Потому что появились в Windows Server 2012 R2 уже те самые технологии, которые просто не было в 2003-м, это такие, как, допустим, гипервизор, да, и, собственно, технология виртуализации. И, с другой стороны, Windows Server 2012 R2 получил множественные улучшения тех самых сервисов, которые были привнесены в предшествующих платформах. Это и не только виртуализация, это и вопрос, связанный с работой в качестве систем хранения данных. Это и компоненты, связанные с сетевыми технологиями, те же самые стеки TCP/IP были переработаны, я имею в виду доработаны с точки зрения именно работы самой операционной системы. Это и протоколы SMB, очевидно, да, при работе с, если мы говорим о работе с файловой системой. Это и, конечно же, сама система управления. Да, кто-то стал приверженником PowerShell технологии, да, и люди достаточно активно ее используют. Это удобный инструмент, но меня в свое время Microsoft приучил к графическому интерфейсу, к мышке, к курсору, к окнам. И опять же, если раньше я понимал, что человек, который пишет скрипт, он действительно выполняет какие-то определенные задачи быстрее меня, хотя в ряде случаев я бы мог поспорить, не потому, что скрипт писать долго, а потому, что уже уровень автоматизма был достаточно высокий с точки зрения работы с графическим интерфейсом, то сейчас, в 2012 R2 появилось огромное количество изменений, связанных с централизованным управлением из графической консоли не одним, а сразу несколькими серверами и сразу несколькими ролями этих серверов. То есть мы работаем уже не на уровне операционной системы, как мира, да, а с конкретным отдельно взятым сервисом, который мы хотели бы централизованно управлять. Та же самая служба каталогов, Active Directory и так далее.
Но вот для меня, например, как инженера, даже между Windows Server 2008 R2 и 2012 R2, там, очень-очень много изменений огромное. Произошло в системе, огромное количество изменений. Что уж там говорить про 2003 и R2 2003, которые я люблю, но это все-таки дистанция огромного размера. Поэтому мой опыт показывает, что зачастую IT-специалисты, они даже не представляют, вот сколько мы прошли, архитекторы программного обеспечения, разработчики, тестеры, вот на этом пути к 2012 R2. И мы отчасти сегодня об этом поговорим.
Совершенно верно. И здесь еще может быть некий другой момент, на который хотелось бы обратить внимание. Это то, что если люди, скажем так, были сконцентрированы по каким-то причинам на Windows Server 2003, то получая в свои, скажем так, руки, да, в свое распоряжение Windows Server 2012 R2, начинают разбегаться глаза, да, как у ребенка, который первый раз попал в большой детский мир. Да, то есть всего много, все хочется попробовать, но на самом деле, наверное, в первую очередь стоит сконцентрировать свое внимание на том, что необходимо в первую очередь, да, особенно если мы говорим про миграцию. А далее воспользоваться уже тем самым огромным функционалом, который есть в Windows сервере, по мере ввода его в эксплуатацию. И вот первый момент, на котором мне хотелось бы заострить свое внимание, это момент, связанный с виртуализацией. На самом деле в Windows сервере уже в 2012-м, да, появился огромный набор функциональных возможностей. Мне вот всегда нравится отчасти там упоминать вот этот вот переломный момент, что в истории виртуализации, да, где был всегда явный лидер, и, собственно, с появлением каждой новой версии ничего не происходило, до как раз момента, когда появляется Windows Server 2012, когда появляется на горизонте вот этих вот технологий виртуализации новое решение, ну, как сказать, не новое, оно, скажем так, обновленное решение, да, после Windows сервера, переработанное решение, которое получает функционал, которого нет у этого лидера, да, то есть, и вот этот переломный момент становится достаточно интересным, на мой взгляд, к вопросу о том же самом лидерстве. Вот 2012 R2, хотя время после 2012 прошло не совсем, не так много, да, все равно получил огромное количество изменений с точки зрения той же самой виртуализации. И говоря именно про виртуализацию, я хотел бы обратить внимание, что этот инструмент можно использовать в первую очередь. Использовать виртуальную инфраструктуру для того, чтобы, ну, как минимум, построить тестовую площадку и отработать все те сценарии по миграции, которые предполагаются на данный момент времени. То есть мы создаем виртуальные копии производственных систем, причем не нарушая, естественно, работу самих производственных систем. Полностью воссоздаем их в лабораторных условиях и проводим те самые шаги по миграции, которые мы наметили. Если у нас что-то не получается, мы можем зафиксировать этот момент, отработать его и понять, почему это не получилось, как этого избежать, какие могут быть последствия, сколько времени нам надо на восстановление. То есть мы будем готовы к тому, собственно, как поведет себя система, потому что система-то одна и та же. И для нее, собственно, нет никакой разницы. С точки зрения пути миграции, она это делает внутри виртуальной там инфраструктуры или на физической среде. Это один из моментов. Собственно, в рамках виртуальной инфраструктуры мы можем не только протестировать, но ведь мы можем отработать сам путь миграции. Да? Если мы сейчас себе, скажем так, только поверхностно представляем, как, допустим, мигрировать определенный сервис, то мы можем отработать каждый из шагов и, собственно, прописать его и получить некую инструкцию, как это делать в дальнейшем, а не только протестировать результаты этой миграции. И здесь, на самом деле, кроме вот этих вот возможностей создания виртуальных машин и клонирования виртуальных машин, кроме, конечно же, таких вещей, как, собственно, возможность миграции из аппаратной платформы в виртуальную среду, есть огромное количество возможностей, как функциональных, так и, соответственно, с точки зрения производительности самого гипервизора. Потому что здесь есть и неограниченная возможность по миграции виртуальных машин в режиме реального времени. Ну, просто теперь программно мы не ограничены, какое количество виртуальных машин одновременно мигрируется между аппаратными серверами, между гипервизорами. Есть возможность сжатия данных при миграции между аппаратными серверами. Это тоже достаточно большой плюс. Есть возможность автоматического восстановления после сбоя, как на уровне виртуальной машины, на уровне гипервизора, даже на уровне приложения. И таких функциональных возможностей много. Я не знаю, может быть, ты какой-то там для себя вот видишь наиболее интересный функционал в гипервизоре.
Ну, я бы вот отметил то, по отношению к чему Hyper-V традиционно не рассматривалось как там какое-то идеальное решение или даже там, не знаю, конкурентоспособное решение. Это поддержка виртуальных машин с гостевой системой Linux. Uh-huh. Очень многое сделано было в R2 версии 2012 для того, чтобы Linux на Hyper-V-шной платформе чувствовал себя, ну, там, пассажиром первого класса. Это, в частности, позволяет там различные критические ворклоуды, которые есть в компании не на Microsoft-ской платформе, точно так же перенести в виртуальную среду на Hyper-V. И это касается там и там, количества виртуальных процессоров, которые вы можете выделить сейчас в Linux-системе. Не отличается этот параметр от Windows-системы. Mm-hmm. Это касается поддержки интеграционных компонент, которые есть внутри дистрибутива, ничего не надо делать специально, развернули Linux, он работает.
Да, согласен.
Это касается поддержки виртуальных машин второго поколения, которые впервые появились именно Windows Server 2012-R2, и уже сейчас есть дистрибутивы, и на сайте есть информация о том, какие Linux-дистрибутивы, и CentOS, и Red Hat, и SUSE Linux.
Вы можете запускать машины второго поколения. Они там все есть.
Да, конечно. Поэтому я лишний раз бы обратил внимание IT-специалистов вот на этот аспект работы Hyper-V.
И спасибо тебе, на самом деле, за такую ремарку. Почему? Потому что это как раз полностью ложится в видение, что когда мы говорим о переходе с 2003-го, это может быть не просто банальная миграция одного сервера или десятка серверов, а это может быть некий толчок вообще к модернизации всей инфраструктуры, когда будет принято решение о том, что она полностью станет виртуальной и будет развиваться в сторону там, динамического ЦОДа, а дальше, может быть, станет частным облаком. И относительно как раз виртуализации, да, я здесь привел некий пример. Да, это, конечно же, очень часто говорят нам о том, что Microsoft только для Microsoft, а на самом деле это не так. Почему? Потому что здесь приведены примеры достаточно интересные. О, виртуализация Exchange. Очень часто говорили о том, что это тяжелое приложение, лучше всего не виртуализировать. Пожалуйста, есть пример, 48 тысяч пользователей, соответственно, обращались и была симулирована нагрузка на виртуальные машины, которые работали в рамках одного аппаратного сервера, и было таких виртуальных машин у нас 12. Собственно, время отклика было достаточно маленьким, и это можно просто посмотреть из... Мало того, что сейчас на слайде эта информация полностью описана в документации, которую можно найти на сайте Microsoft. То же самое касается и SharePoint, да, и вот я бы здесь сконцентрировал еще внимание на SQL-сервере, говорят о том, что базы данных нет смысла виртуализировать, и это опасно, потому что это все-таки тяжелые приложения, да, ресурсоемкие приложения. И вот здесь очень интересный момент, что при виртуализации того же самого SQL-сервера потери, то есть, грубо говоря, затраты, которые идут на работу самого гипервизора, составили всего 6%, от того, как если бы SQL-сервер работал на обычном аппаратном сервере.
Ну, то есть накладные расходы на виртуализацию не превышают там 6%.
Но, что самое интересное, что эти 6% при максимальном задействовании виртуальных процессоров. То есть 64 процессора было внутри виртуальной машины, когда вот зафиксированы были вот эта разница в 6%. А на самом деле ведь чем больше виртуальных процессоров, тем больше идут накладные расходы на виртуализацию.
Значит, синхронизация, блокировки, все, что с этим
связано. Верно,
да.
Совершенно верно. Поэтому это самый большой максимум, да, который может быть достигнут с точки зрения разницы работы между аппаратной и виртуальной платформой. Кроме того, компания Oracle заявила о своей полной поддержке и платформы Hyper-V, и платформы Microsoft Azure. Это говорит о том, что, собственно, компания, естественно, доверяет этому решению. Было оно полностью протестировано и на вопрос, связанный с производительностью и стабильностью работы, конечно же. То же самое происходит и с компанией SAP. Есть достаточно интересные тесты, но, к сожалению, у меня просто нет времени, чтобы обо всем этом рассказать. Поэтому я должен двигаться дальше. И следующий момент. Огромное количество изменений было сделано в рамках системы хранения данных и работы вообще с данными. Да? Если многие сразу начинают вспоминать такие достаточно интересные вещи, которые появились и в дальнейшем развиваются сейчас в Windows Server 2008, это, допустим, классификация файлов, да? Это возможность контролировать, какие файлы записывает пользователь на файловый сервер, то с точки зрения 2012-го я вообще считаю, что произошло некое переосмысление Windows сервера. Windows сервер сейчас можно рассматривать не только как файловый сервер, да, но и как некую альтернативу системы хранения данных. В принципе, что нам требуется от системы хранения данных? Ну, это, естественно, определенный уровень быстродействия, это надежность и расширенный функционал такой, как, допустим, дедупликация. Это возможность ранжирования данных в соответствии с активностью их использования. Наиболее активные располагать на, допустим, высокопроизводительных дисках, менее востребованные данные располагать на низкоскоростных дисках. Вот если мы говорим обо всех этих ключевых столпах, они все реализованы в Windows Server 2012.
Я подавил еще один важный момент, это возможность масштабирования в дальнейшем этого СХД, потому
совершенно
что
верно.
Зачастую вот здесь мы упираемся там при использовании традиционных СХД в существенные дополнительные затраты, ну, если они были не заложены изначально в архитектуру этого хранилища, то впоследствии могут выливаться в серьезную такую копеечку.
Я с тобой согласен. То есть фактически на Windows Server 2012 R2 мы можем построить систему хранения данных, которая будет доступна, естественно, по сети, это будет SMB 3.0. При этом это может быть отказоустойчивая конфигурация, в том случае, если один из серверов выходит из строя, собственно, второй продолжает обслуживать всю эту инфраструктуру. При этом, скажем так, с аппаратной точки зрения, это могут быть целые группы дисков, допустим, SSD-дисков, это могут быть там, обычные стандартные там, хард-драйвы, да, с которыми все привыкли работать. При этом они будут, скажем так, виртуализированы с точки зрения самой системы. То есть он, я имею в виду Windows Server, будет к ним обращаться не как к конкретному отдельно взятому диску, а как к целому пулу этого ресурса. И, собственно, в зависимости от активных данных, он будет их располагать либо на SSD, либо на низкоскоростных дисках.
Ну и, кстати говоря, в третьей презентации сегодняшней я об этом поговорю более детально и постараюсь все это показать.
Именно поэтому стоит еще и обратить внимание на Windows Server 2012 R2, как может быть на альтернативу обновлений не только для Windows серверов, да, но и вот на волне вот этой модернизации, может быть, стоит его и использовать в качестве альтернативы устаревшим системам хранения данных. Вот здесь достаточно интересный у меня есть пример. Пример, касаемый производительности. Среднее время ответа на транзакцию, опять же, при работе с тем же самым SQL сервером для различных совершенно систем. Да? Это и система, которая работает через SMB на основе Storage Spaces. Это и, собственно, Sun, это и iSCSI всевозможные устройства, это и Fiber Channel устройства. То есть на самом деле мы видим, что мы можем добиться либо примерно таких же результатов, как и предоставляют нам традиционные системы хранения данных, либо мы можем добиться даже больших результатов, если мы будем использовать интересную технологию RDMA, да, с прямым доступом к той же самой оперативной памяти, формирование такой достаточно мощной шины работы И это дает существенные результаты при работе не только и организации именно системы хранения данных, но и при той же самой виртуализации, когда мы можем за доли секунды перегонять достаточно тяжелые виртуальные машины. Если это, конечно, там интересно нашим слушателям, то я повторю, что это технология RDMA, и стоит, может быть, обратить на нее внимание, почитать о ней, то есть наточить огромное количество всевозможной информации.
И что характерно, аппаратура с поддержкой RDMA становится все более и более доступной на рынке. Да? Цены соответствующего сетевого оборудования, активного в том числе, они, в общем, становятся вполне разумными.
Совершенно верно. Что еще? Достаточно много было интересных изменений с точки зрения сети. И раз уж у нас есть некий тренд в данном случае, я говорю постоянно и ссылаясь на виртуализацию, да, то есть и была привнесена технология виртуализации сети, когда мы можем полностью абстрагировать пространство IP-адресов, с которыми работают виртуальные машины, от реальной физической инфраструктуры. Это, конечно же, инфраструктура и связанная с SMB, да, то есть было достаточно много всевозможных улучшений, которые были привнесены в сетевую инфраструктуру. И то же самое касается и других столпов, таких как защита информации и доступа к данным, да, здесь это и, соответственно, работа с VPN, это и возможность динамического контроля доступа. Достаточно интересные нововведения в RMS, которые сейчас можно использовать, опять же, как локально, так и в Azure.
Да, в облачной варианте.
То есть, на самом деле, достаточно много изменений, которые коснулись в том числе и областей, связанных с технологиями RDS, да, то есть это удаленные рабочие столы, VDI-инфраструктура. Но сейчас мы на них концентрироваться не будем, потому что это, наверное, некий следующий шаг, к которому, может быть, придут наши слушатели сегодня. Значит, относительно выбора целей, мы дополняем и фактически отчасти финализируем эту таблицу, где мы явным образом видим, какой из серверов, как и когда мы будем мигрировать. Подробней о том, куда и как мигрировать уже детально, мы, наверное, поговорим на протяжении всего сегодняшнего дня. Ну, а миграцию можно, опять же, проводить либо самостоятельно, при помощи таких инструментов, ну, опять же, мне здесь хотелось бы обратить внимание на AppZero, достаточно быстрый, надежный инструмент, либо при помощи консалтинг-сервисов или партнеров Microsoft. И вот здесь, как неким финальным этапом, мне хотелось бы остановиться на следующих шагах. Что можно сделать? Ну, во-первых, я хотел бы вернуться к инструменту Microsoft Access and Planning Tool. Можно начать с него, как минимум, скачать и, собственно, проанализировать текущую инфраструктуру. После того, как вы получили эту информацию, можете обратиться к инструменту, помните, я говорил об ассистенте, который вам подскажет, куда и как лучше всего мигрировать и подскажет, какими инструментами лучше пользоваться для миграции выбранных вами серверов и нагрузок.
Подчеркнем, не сделает за вас, а подскажет.
Да, подскажет, конечно. Если вы сомневаетесь с точки зрения использования виртуализации или того же самого Azure, вы можете, во-первых, посчитать экономическую эффективность, да, от использования виртуализации. Либо при помощи калькулятора, ссылка на него здесь есть, либо на самом деле вы можете обратить внимание на такое исследование, которое произвела компания Forrester Research. Это называется Total Economical Impact. То есть исследование было произведено относительно того, какой экономический эффект был от внедрения как раз Windows Server 2012 R2 и System Center 2012 R2. Ну, а с точки зрения Microsoft Azure, есть бесплатная 30-дневная подписка, которую вы можете использовать просто для того, чтобы посмотреть, что из себя представляет Azure, какие возможности вообще есть, и даже на самом деле попробовать туда смигрировать виртуальную машину, ну, просто для того, чтобы посмотреть, насколько это просто и достаточно эффективно. Ну, и, собственно, к чему хотелось бы сказать в завершение. Как мы уже говорили, осталось 280 дней, но начинать стоит сейчас, просто потому, что сам проект будет, скорее всего, длиться достаточно долго. Это не неделя, это не месяц, это могут быть полгода и более. Поэтому, надеюсь, мы дали вам определенный вектор, не только для размышлений, но и для действий. За этим вектором должны стоять определенные инструменты. о которых мы сегодня уже упоминали. Ну, а, соответственно, некой прикладной точкой, куда этот вектор указывает, в виде Windows Server 2012 R2 или Azure, уже решать вам, соответственно, подтолкнуть вас к Windows Server 2012 R2, ну, мы постараемся сегодня, рассказав как раз о дополнительных возможностях, которые в нем появились.
Спасибо большое, Родион. И действительно, коллеги, сегодняшняя наша встреча – это, ну, скажем так, отправная точка. Мы едва ли, конечно, дадим сегодня ответы на все вопросы. Вы прекрасно это понимаете, миграция – процесс, проект сложный. Но, по крайней мере, мы действительно зададим направление, мы покажем, на какие, может быть, технологические решения внутри Windows сервера имеет смысл обратить внимание. О некоторых из них мы поговорим сегодня подробнее. И эту тему будем продолжать в течение там, ближайших месяцев для того, чтобы поддерживать вас up-to-date, как говорится, и помочь вам подготовиться к этим миграционным процессам. Спасибо большое. У нас сейчас с вами перерыв 15 минут, после чего мы перейдем к теме Active Directory.